«Тебя били?» — спросила Инна.
«Вчера», — сказал я. «Из-за тебя».
«Из-за меня?» Глаза у нее были синие, ласковые.
«Они решили, что я слишком не сдержанно себя веду. Что пришло время меня...» И тут язык у меня не повернулся сказать, в чем дело, хотя в этом не было тайны или чего-нибудь необычного. Больше 3/4 мужчин после 20 лет подвергались ампутации этих органов для их собственного блага и в интересах демографии.
«Не может быть!» — догадалась Инна.
«Только не это!»
«Почему?»
— вырвалось у меня. Мне хотелось услышать приятный для меня ответ. Инна отвернулась. Вопрос ей не понравился. Видно, показался циничным. «Прости», — сказал я. Я почувствовал себя виноватым перед этой девушкой. Я любовался ее профилем. У Инны был короткий нос, который чуть подтягивал к себе верхнюю губу и приоткрывал белые зубки. «Прости, зайчонок».
«Ты дурак», — сказала Инна.
«У тебя, наверное, никогда девушки не было».
«Откуда?» — согласился я.
«Меня ведь щенком взяли из питомника. Так и живу домашним любимцем. Я другой жизни и не знаю».
«А я помню мою маму», — сказала Инна.
«Не может быть! Это было так удивительно. Никто не должен знать родителей. Это преступление. Это аморально. Любимец принадлежит тому спонсору, который первым сделал на него заявление».
«Она сама созналась», — прошептала Инна. «Рассказать?»
«Конечно, расскажи». Инна подсела ко мне поближе, так что наши плечи касались. Я положил ладонь ей на коленку, и она не сердилась.
«Почему, — подумал я, — она упрекнула меня тем, что у меня не было девушки? Значит, у нее кто-то уже был?»
Эта мысль несла в себе горечь, какой мне никогда еще не приходилось испытывать.
«У нас в доме была еще одна любимица, старше меня, — сказала Инна. Она меня многому научила. И она мне рассказывала о людях, которые живут на воле.
Ты об этом не знала?
Я только знала, что плохо жить не в доме».
В этот момент совсем близко затрещали сучья, затопали тяжелые шаги. Я даже не успел отскочить. Отвратительный жабеныш, сынок спонсора Инны, навалился на меня и стал заламывать мне руки.
«Вот чем ты занимаешься!» — рычал он.
Я успел увидеть, как он нападал ножищей в бок Инне, и она отлетела в сторону. Но я был бессилен помочь ей. Жабеныш уже тащил меня из кустов, выворачивая руку, и я вопил от боли. На мой вопль выскочила госпожа Яблочко. Она возмущенно заверещала.
«Как ты смеешь? Это не твой любимец! Сейчас же перестань мучить Тимошку!»
А жабеныш, не отпуская меня, верещал в ответ.
«А вы посмотрите, чем он в кустах занимался! Она у нас еще девочка, она еще невинная, насильник проклятый! Ты от меня живым не уйдешь!»
Он наступил мне на живот, и я понял, что еще мгновение, и я погибну. Видно, это почувствовала и моя Яблочко. И, несмотря на пресловутую сдержанность и рассудочность спонсоров, мысль о возможной потере любимца настолько ее разгневала, что она кинулась на жабеныша и принялась безжалостно молотить его зелеными чешуйчатыми лапами. Тот сопротивлялся, но был всего детенышем, да еще детенышем, посмевшим на чужой территории драться с хозяйкой дома. Так что я был спасен, и через несколько минут, подвывающий от боли и унижения, наш сосед удалился в свой садик и принялся оттуда ворчать.
«Где эта мерзавка? Где эта тварь развратная? Я ей покажу! Мама! Меня госпожа Яблочко избила!» «Вот видишь», — сказала моя спонсорша, помогая мне подняться и дойти до дома, чего без ее помощи я бы совершить никак не смог. «Мы были совершенно правы. Если тебе не сделать операцию, то ты и дальше будешь попадать в неприятные истории. И не надо отворачиваться и плакать, не надо слезок, мой дорогой. Это так быстро и под наркозом. Ты проснешься счастливым, а я тебе испеку пирожок. Ты давно просил у меня пирожок с капустой».
Я молчал, борясь со слезами. Она ведь была в сущности доброй спонсоршей. У других людей хозяева бывают куда более жестокие и грубые. Иной бы даже и говорить ничего не стал. Отвезли куда надо, сделали что надо, и ходи счастливый. Я лежал на подстилке в своем углу, и странные, несвязанные мысли медленно кружились в голове. Вдруг я подумал, что у меня, наверное, никогда не будет разноцветного электронного ошейника, как у Вика. Ведь спонсоры мной недовольны. И тут же мысль перескочила на мое собственное преступление. Я понял, что преступления не было. Я даже хотел было вскочить и пойти к хозяйке и сказать ей, что я и не пытался обидеть Инну, то есть напасть на нее. В конце концов, это наше дело, дело людей, как нам обращаться друг с другом. Я не собираюсь целовать спонсоршу Яблочко. Тут я неожиданно для себя хихикнул, но, к счастью, она меня не услышала. Она уже уселась за вышивание флага для полка спонсора Яблочко, потому что старый истрепался на бесконечных маневрах и парадах. Я повернулся на спину, но спина болела, что-то мне этот зеленый жабеныш повредил. Пришлось лежать на боку. Я понимал, что обречен, и хотя мой опыт в любви был умозрительным, за те 19 лет, что я прожил на свете, мне не приходилось быть близким с женщиной, другие любимцы показывали мне картинки и рассказывали. Чего только не наслушаешься в комнате отдыха для домашних любимцев. Раньше я не знал, что теряю в случае операции, которой должен покориться, да и не задумывался об этом. Но теперь я встретил Инну, и все изменилось. Мысль об операции для меня ужасна. Но почему? Ведь не стал мне отвратительней дантист после того, как заболел зуб. Глупо и наивно. Какое мне дело до продолжения какого-то рода? Нас, домашних любимцев, это не касается. Хотя как-то в комнате отдыха рассказывали, что у одних спонсоров жили вместе и спали на одной подстилке домашний любимец и домашняя любимица, хотя это и строго запрещено. И когда они подросли, то стали... В результате у любимицы родился маленький ребеночек. Его хотели утопить, чтобы скрыть преступление. Его кинули в речку, а он не утонул. Его подобрали. А потом один умный следователь разгадал эту тайну. Впрочем, не помню, врать не буду. Так я и заснул, потому что был избит и морально подавлен. Я несколько раз просыпался за тот день. Сначала от шума, потому что пришли соседи, спонсорша и ее жабеныш, который нажаловался на мою хозяйку. Был большой скандал, причем обе зеленые дамы угрожали друг дружке своими мужьями, и это было курьезно. Потом соседка начала кричать, что меня надо обследовать на случай, если у меня заразная болезнь, на что моя хозяйка сказала, что это у Инны заразная болезнь. В общем, жабы развлекались, а я прятался на всякий случай за плитой, потому что не исключал, что меня побьют. Обошлось. Соседи ушли, а хозяйка пришла на кухню, встала у плиты и, заглядывая сверху в щель, прочла мне нотацию о том, что бывают неблагодарные твари, в которых вкладываешь силы, нервы, время, а они не отвечают взаимностью. Я догадался, кто эта тварь, и огорчился. Значит, они все же повезут меня на операцию. Вечером я получил подтверждение своим страхам. Хозяева, как всегда, убежденные в том, что ни один домашний любимец не выучит их паршивый язык, спокойно обсуждали мою судьбу.
«Я убеждена, что наш Тимошка и пальцем ее не тронул», — говорила госпожа. «Она сама его заманила в кусты с известными намерениями. Ты же знаешь, как быстро развиваются их самочки». «Но соседский детеныш тоже хорош. Я виню себя в несдержанности». «Он напал на тебя на нашей территории, но он еще слабый и глупый».
Я дремал вполуха, слушая этот неспешный разговор. И вдруг проснулся.
«Ты завтра позвонишь ветеринару?» — спросила хозяйка.
Еще ничего не было сказано, в мое сердце вонзилась игла.
«А почему ты сама не сможешь? У него наверняка очередь месяца на два. Сколько приходится проводить операций?» «Это точно, я все-таки сторонник гуманной точки зрения», — бурчал мой спонсор. «Лишних надо топить. Топить и топить.
И тогда не будет проблем с ветеринарами. Ты хотел бы, чтобы Тимошу утопили?
Хозяин понял, что хватил через край, и отступил.
«Тимоша — исключение», — сказал он. «Он как бы часть дома. Он мне близок, как этот стул».
Сравнение было сомнительное. По крайней мере, для меня оно прозвучало угрожающе. Старые стулья бросают в огонь.
«Ладно», — сказал спонсор, — «я сам позвоню и договорюсь. А ты напиши официальное примирительное письмо соседям. Я его отнесу.